Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение» в нашей постоянной рубрике «Горизонты». Я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского, уточнения, установления, если необходимо, должного понимания применительно к современным условиям, которые складываются именно, что называется, здесь и сейчас, в современном же мире, которым Господь судил нам совершать поприще нашей земной жизни, с тем, чтобы наша жизнь осуществлялась именно по-христиански, поскольку в таком случае это будет спасительным же для нас, спасительным для обретения жизни вечной Царства Небесного во Христе. В своих изысканиях мы опираемся прежде всего на Слово Божие, как Священное Писание Ветхого и Нового Завета, а также на Священное Предание нашей Церкви, которое выражено в том числе, наряду с другими жанрами, и в жанре тоже тех или иных текстов и книг святых отцов, толкований и других писаний. Толкований, разумеется, на Священное Писание, благодаря чему мы Священное Писание, утверждаясь именно в Священном Предании Церкви, можем понимать истинным образом. А сегодняшней нашей темой, вслед за темой о том, что такое может быть реализация идеи некой общей мировой религии, к чему мировое развитие человечества, в том числе, можно сказать, идейное развитие, уже подошло. Ну, об этом мы говорили пару последних сюжетов наших горизонтов, этой теме посвятили. Поскольку вот эта вот идея некого возможного единства всех религий, она будет ни больше, ни меньше служить неким же обоснованием, неким идейным фундаментом для воцарения Антихриста как некого мирового правителя. Мы отметили такую не случайную, парадоксальную, можно сказать, вещь, и это, в общем-то, важное наблюдение, что некие, казалось бы, противоречащие друг другу в идейном же отношении тенденции развития современной там, общественной, религиозной или политической мысли, вот в этом как раз, в создании некого единого такого религиозного, объединяющего там течения, вполне себе сходятся поклонники, к примеру, новейших идейных трендов, обращенных, можно сказать, к идеям социального там единства, справедливости, идей коммунистических, к примеру, как мы видим, вполне в наши дни хотели бы эти свои, выражаясь современным языком, идейные тренды скрестить с православием. Отсюда появляется некое такое, условно говоря, розовое православие, или православие, которому, так сказать, идеи октября 17 года якобы созвучны, а не находятся в таком изначальном антагонизме и так далее и тому подобное. И вот о чем хотелось бы сегодня, в частности, поговорить. Очевидно, что, вообще-то говоря, последний мировой правитель со своими идеями, со своими предложениями, со своим требованием поклониться ему как Богу или вместо Бога, вместо Христа, ну, антихрист же, антихрист – это тот, кто вместо Христа приходит, он, в конце концов, должен будет именно что воцариться, как именно такой мировой правитель, можно сказать, монарх мировой, можно назвать это уже монархией, тем более это будет удивительно, что это будет притязание на воцарение, в общем-то, над всем миром, ну, над всем цивилизованным миром, и, в принципе, мир с этим согласится. Разумеется, для этого еще понадобится определенное развитие мировой ситуации. Понятно, что какое-то кризисное развитие, наверное, еще с какими-то немалыми военными событиями, может быть, типа мировых войн, имеющими катастрофический результат для всего человечества и таким образом и осознаваемые, потому что это же антихрист, как некий мировой монарх, правитель, придет ведь как примиритель. Он же всех примирит. Будут говорить мир и безопасность, да, когда будут говорить мир и безопасность, настигнет их пагуба и не избегнут, как и сказано в Священном Писании. Но прежде чем окончательная пагуба по причине поклонения именно антихристу, всеобщего поклонения вместо Христа, не настигнет человечество, должно еще само это поклонение произойти, и для этого должны вызреть некие предпосылки. Но вот здесь в чем еще такой характерный парадокс? Очевидно, что все это будет происходить после окончательного кризиса там, демократии как идеи, либерализма, форм именно республиканского правления. А, кстати говоря, отдельные мыслители мирового значения, тот же, например, Освальд Шпенглер, он предсказывал, что, собственно говоря, на смену республиканизму, так сказать, республиканской форме правления при окончательном кризисе этой формы правления приходит цезаризм. Ну, как республику в Риме сменяет Цезарь, и потом наступает, собственно говоря, время бытия Рима монархического, имперского и императорского. Так в конце мировой истории на смену окончательно дискредитировавшего себя демократии оказывается, что придет именно, по сути-то, монархия. Только это будет, конечно, не истинная христианская монархия, это будет уже монархия, это будет тирания. Вот хотелось бы в связи с этим эсхатологическим миропониманием поговорить на тему, а что такое монархия истинная и что такое на самом деле крайнее искажение монархии как тирании. И в истории мы таких примеров находим, увы, немало. Где эта граница порой пролегает между истинным образом правления, так сказать, по воле Божией, христианской монархией и опасностью уклонения именно этой формы правления в саму вот эту тиранию. И как можно этому противостоять, или как от этого быть безопасными, если мы даже по воле Божией имеем такую форму правления как истинную. А между тем оказывается, что при всей истинности она может скрывать в себе и такие прямые опасности. Явления тиранов бывали и вполне при именно существовании монархии как прямого христианского правления образа правления. Пожалуйста, Георгий, что вот вы на эту тему или на эти темы думаете?
Лучше всего, конечно, в наше время, если размышлять или что-то понять, стараться о вообще монархии, демократии, аристократии, лучше всего, конечно, обращаться к труду Льва Тихомирова «Монархическая государственность». И, может быть, стоит вообще эту книжку отдельно просто пройти, так сказать, чуть ли не по главам. Но можно сказать следующее, что еще начиная с Аристотеля, в общем-то, вот эти основные принципы устройства государства, они были уже известны, что это может быть монархия, которая может вырождаться в тиранию, это может быть аристократия, в переводе «власть лучших», которая может вырождаться в олигархию, власть богатых. И это демократия, которая переводится как «власть народа», которая может вырождаться в охлократию, как «власть толпы», бессмысленно. И вот еще был такой историк и вообще деятель государственный, ну, историк, он там написал там аж 40 томов истории, книг, да, древнегреческий историк, на которого потом и Тит Ливий в основном опирался, его звали Полибий. Вот он уже вывел такой закон, можно сказать, круговорота власти в истории человечества, ну, или там какого-то общества. Но тут надо, вот я одну деталь не успел сообщить. Тут важно что? Что вот Лев Тихомиров, он разделяет, выделяет такое понятие, как верховная власть. И отделяет ее от власти, ну, как бы он ее называет управленческой, ну, или в нашем смысле в каком-то исполнительной власть, то есть правительство. И вот эта верховная власть, она тоже может быть, как раз к ней и относится, собственно, вот эта классификация. Верховная власть может быть монархической, тиранической, аристократической, олигархической, демократической и охлократической. Так вот, Полибий еще сформулировал такой закон круговорота этой власти таким образом, что, ну, во-первых, чем отличается монархия от тирании? То есть монархия, в принципе, она как устроена, ну, так кратко, мы потом подробнее, может быть, это сможем разобрать, но кратко смысл такой, что монарх выражает собой единство народа, единство нации. Объединяется он со своим народом единством веры, единством представления о добре и зле, об истине и лжи. И вот монарх, опираясь на это единство веры, опираясь на народ, он создает правительство. Обычно это, если при монархии, это такая родовая аристократия, ну, в классической монархии, да, которая занимается управлением, над тем же самым народом, но вот саму власть над этими, над этой аристократией монарх черпает именно в том, что он опирается на народ. И получается такая довольно стройная конструкция, и в каком-то смысле она повторяет, собственно, устройство мироздания. И вот когда вот это религиозное единство монарха с народом разрывается, когда народ утрачивает веру, монарх утрачивает веру, аристократия утрачивает веру, вот тогда, когда ничего больше не сдерживает монарха, она деградирует в тиранию. То есть тирания – это когда монарх бывший становится тираном, потому что его больше его не связывает представление о добре и зле с народом, с церковью, с верой. Он, в общем-то, делает, что хочет.
Слушайте, у меня сразу вопрос. А вот, допустим, взять личность нашего царя Иоанна Грозного, Иоанна IV, мы же можем, ну, очевидно, в его образе правления усмотреть некие черты тиранические. Если, конечно, не принимать во внимание версию, что это своего рода клевета некоторых его современников, типа Курбского беглого, но, тем не менее, все-таки, наверное, справедливо будет согласиться с тем, что определенные тиранические проявления в его поведении как государя были. Но уж того, что он потерял там веру, утратил веру, мы тут прямо никак не можем этого сказать, потому что он всегда провозглашал, что он действует по воле Божией, и пусть, может быть, каким-то порой специфическим образом, но вел себя как верующий человек, вплоть до того, что на смертном одре принимает монашество и так далее. Или имеется в виду под утратой веры, ну, просто порой, даже если человек себя декларирует как христианина, не вполне адекватное поведение. Как тут все-таки одно с другим согласовать?
Ну, мне кажется, просто слово «тирания» вы тут используете в таком либеральном как бы контексте, которое как бы присуще любой монархии. Ведь в чем суть? Во-первых, Иоанн Грозный казнил, я вот сейчас не помню точно, по-моему, за всю свою жизнь 4000 человек. В это же самое время просвещенная Елизавета II казнила 78 тысяч человек.
Ну, слушайте, это уже, как говорится, гибель одного человека – это трагедия, а миллионов – это статистика, понятно. Но при всем при этом, ну, например, осмеливший возвысить свой голос святой митрополит Филипп Колычев, он же явно был убит по приказу Грозного. Очевидно, что Малюта Скуратов действовал не по своему произволению. Это была акция убиения святителя по прямому приказу правителя. Так что как-то полностью, я думаю, обелить Иоанна Грозного не получится. Из какого понимания тирании не исходи, там либерального, нелиберального, не знаю.
Но есть, конечно, разница между Елизаветой и Иваном Грозным в том, что Иван Грозный казнил в основном бояр и как бы поддерживающих народ, который противился установлению единовластия, царской власти в России. А Елизавета в основном казнила бедных, бездомных за бродяжничество. То есть, когда большие землевладельцы крупные отнимали землю у крестьян, они должны были идти работать там куда-то на заводы, фабрики или там еще, но если они не ходили и просто бродяжничали, просто то, что если у тебя нет дома и ты бродяга, это было достаточно, чтобы тебя казнили. Да.
Ну, это Елизавета проводила свою коллективизацию таким образом. И индустриализацию, коллективизацию, то, что у нас потом вынужден был или не вынужден, просто определенными методами товарищ Сталин проводил, которому, кстати говоря, личность Иоанна Грозного была весьма симпатична, это общеизвестно.
Ну вот, теперь переходим к тирании, что такое тирания и монархия. То есть Иван Грозный, он веру не утратил, вы сами говорите, народ русский веру не утратил. Вот это единство веры, оно сохранялось, это было главное условие того, что он никаким тираном не становился. То есть он не действовал произвольно, действовал он как? Он укреплял царскую самодержавную власть в России, и в этом смысле ему противилось боярство, которое хотело сохранять как раз власть в большей степени аристократическую, то есть собственную власть. И это вылилось вот в такую борьбу, и что ему пришлось даже к опричникам обращаться в борьбе с этими боярами.
Правильнее сказать, он к ним не обращался, он их создал. Причем опричнина – это, вообще-то говоря, разделение, можно сказать, народа, в общем-то, царства фактически на две части. В этом, я не знаю, элемент раскола какой-то все-таки имеет место быть на тот период. Хотя в полной мере он, конечно, не осуществился. Раскол как драма истории нашей – это уже период 17 века попозже. Скорее, по другим причинам, хотя тут как посмотреть еще, да.
Но вот мы же и говорим о чем, что вообще конструкция монархии подразумевает что? Что монарх управляет народом с помощью аристократии, с помощью правительства, с помощью бояр в данном случае. Бояре подчиняются монарху только потому, что чувствуют и понимают поддержку народа. В данном случае бояре решили не то чтобы восстать, но не дать возможность вот Ивану Грозному стать действительно самодержавным монархом. Они противились, всеми силами сопротивлялись. И поэтому именно и в том числе в опричнине проявилось то, что ну, монарх самодержец остался без аристократии, без боярства. И ему пришлось создавать новую элиту из народа как раз, которая уже подчинялась монарху и которая следовала этому принципу самодержавия, и с помощью которой он усмирял вот эти амбиции аристократического правления бояр.
Да, а необходимость создавать новую элиту, она вообще ведь в истории неоднократно ведь возникает. Вопрос, всегда ли это потом в конечном счете в такой большей, дольшей исторической перспективе действует на благо там, народа, государства, потому что то, каково оказывается качество новой элиты, тоже порой большой вопрос, а может даже и не всегда предсказуемо. Наше дворянство 19 века, столетие помещичье дворянство, оно ведь было продуктом реформ Петра, продуктом определенных действий со стороны государства, царской власти 18-го столетия, но это дворянство, это новое по-своему, ну, по историческим меркам, новая элита, она же в конечном счете оказалась, ну, по причине в том числе дарования ей больших привилегий по сравнению с крестьянством, к самым большим сословиям, в общем-то, это привело к раскову в русском обществе вполне революционному, потому что между дворянством как сословием, элитой и большей частью народа возникли самые серьезные противоречия, в том числе по земельному вопросу и так далее. Я недавно еще, ну тоже такой можно исторический пример привести. Один историк как-то рассуждал в одной беседе на тему того, что, например, там 30-е годы 20-го столетия у нас, когда происходит коллективизация и дальнейшие процессы, которые фактически привели к вымиранию деревни и уничтожению крестьянства как класса, а вот мы уже в начале беседы упомянули процессы, которые на столетия даже раньше проходили в той же Англии, которые фактически тоже были, по сути, уничтожением крестьянства как такового в той же Британии. Так вот у нас не случайно процесс коллективизации насильственного и уничтожения постепенного крестьянства как класса в 30-х годах сопровождался появлением таких, как в наше время принято говорить, социальных лифтов. И молодежь действительно из деревни стремилась бежать. А куда бежать было? Например, в военное училище поступать. Почему, собственно говоря, так популярны были именно летчики, танкисты, командиры и так далее и тому подобное? Потому что это было со стороны государства советского совершенно очевидное предложение стать элитой. Стать элитой именно советской такой в своем роде аристократии, которая пользовалась большими достаточно привилегиями, серьезным обеспечением. Ну и вообще это было в идейном отношении очень такой заряженный, как бы в наше время сказали, тренд. Там комсомольцы на самолет, добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Надо было армию за 10 лет вообще создать в несколько миллионов, тогда, когда в конце 20-х годов она, по-моему, всего 600 тысяч была, или 800, сейчас не помню. И да, необходимость создания элиты всегда для тех, кто стоит во главе правящего класса в любую эпоху, даже и в советскую атеистическую, оно всегда имеет место быть. Только вопрос, я повторяюсь, что потом с этой новой элитой происходит в той исторической ситуации, которая потом в течение определенного исторического же времени складывается, и всегда ли эта новая элита действительно оказывается способна послужить на благо народу и государству.
Ну вот отличие как раз Петра I от Ивана Грозного заключается в том, что как раз вот в деятельности Петра I вполне можно усмотреть как раз элементы тирании, потому что он-то точно изменил православной вере. Он точно изменил православной вере, он изменил русскую идею, и ему нужна была элита такая, новая, которая приняла бы это предательство русской идеи и русской веры православной, да, он даже и патриаршество ликвидировал. То есть там совсем другая история, и действительно это имело потом печальные последствия, в том числе вот в крушении империи, потому что патриаршество не было восстановлено.
Надо уточнить, все-таки оно не было в прямом смысле ликвидировано. Мы так выразились, что можно подумать, что Петр I вообще, так сказать, виновен чуть ли не в ликвидации последнего патриарха Адриана. Это, конечно, не так. Он просто не дал выбрать нового патриарха. Причем этот процесс между, скажем так, кончиной последнего патриарха и уже созданием системы новой церковной, правящейся под названием Священный Синод с оберпрокурором, чиновником во главе, он, ну, там, я не помню, он там какой-то период времени все-таки занимает. Очевидно, что это не сразу Петр задумал, а просто сперва ему было не до того, не до выборов патриарха, потому что шла Северная война, как раз в это время неудачное Нарвское поражение произошло, и Петр, он просто не хотел пока этим вопросом заниматься, ну, было, да, не до того. Потом, наверное, у него постепенно вызрело решение, что а нужен ли вообще действительно в той системе власти, которая складывалась, которую он, как говорится, старался устраивать, а нужен ли ему вообще какой-то оппонент, так сказать, во власти, каким вообще-то говоря, в принципе, патриарх, как правило, достаточно серьезная личность, стоящая во главе, не больше, не меньше, как церковь, а к тому же, если патриарх действительно оказывался личностью авторитетной, порой даже воспринимаемой как святая личность, он мог становиться, что называется, этнархом, то есть мог по популярности, если это слово применимо, не знаю, к 18-му там, какому столетию, ну, соперничать вполне со светским правителем. Понятно, что такому человеку, правителю и в определенной степени действительно ведущему себя вполне тираническим образом, такие конкуренты, оппоненты были не нужны.
Это как раз доказывает то, что Петр I изменил православию, потому что как раз патриарх, он, если монарх объединяет в себе весь народ, все государство, нацию, то патриарх как раз представляет веру. И вот прямо, так сказать, человек православный патриарх, он, конечно, как бы его действия и суждения будут явно противоречить неправославному монарху. Поэтому он подчинил церковь себе, формально оставив ее православной, но сам по себе игнорировал это православие и начал следовать за Европой в ее секулярности, в ее поклонении выгоде, в ее, так сказать, прагматике. И он конкретно боролся с русскостью, с православием, даже, так сказать, на символическом уровне, то есть отрезая там бороды боярам, да, и там элите. А если говорить о советской элите, то вся советская элита была, ведь состояла исключительно из тех, кто делал революцию. И мало того, они друг друга там, естественно, как любые сатанисты, там любые крысы, они друг друга грызли, садили, там члены первого правительства, там, не знаю, 80% были казнены как враги народа и предатели. И там, если посмотреть, то практически полный состав всех правителей советских, советскими же правителями был осужден, включая Сталина и Хрущева. Ну, то есть потом уже, когда вот этот первые, так сказать, большевики закончились, они начали кооптировать в свою, так сказать, избранную такой, в такую закрытую избранную элиту кого-то уже там, как Брежнева, там, откуда-то из народа, считайте. А то, что они летчики там и танкисты, это просто исполнительный механизм для элиты. То есть они их совсем не в элиту приглашали.
Ну, как сказать, это, конечно, не высший слой элиты, понятно, но для человека из крестьян, из крестьянской среды, это была очевидная возможность выбраться из той ситуации, из той среды, в которой искать было в плане социальном и так далее, собственно говоря, нечего. Поэтому, конечно, это кооптация, так сказать, не в самый высший слой, но с прицелом на все-таки попадание в какой-то, можно сказать, класс уже, который в советской уже, правда, эпоху находился значительно выше чисто крестьянской среды, по сути, обреченные на умирание. Другое дело, что если рассматривать судьбы многих-многих из тех, кто, да, собственно говоря, в революции-то участвовать и не мог, потому что многие были уже рождены в начале 20-х годов, ну, фактически миллионы полегли на поле сражений Великой Отечественной войны. Причем из мобилизованных, так сказать, и составивших кадровый состав еще перед войной, в конце 30-х годов, многие еще в 41-м году пали или оказались в плену, потому что в плену-то оказалось очень большое количество в том же 41-м году именно кадрового состава тогдашней советской Красной там армии.
Ну, давайте, мы так просто никогда не дойдем до круговорота Полибия, да.
Куда нам спешить? Назад к Полибию или вперед к Полибию, да?
Давайте к Полибию, да. Полибий жил, кстати, во втором веке до нашей эры. Достаточно давно, и в общем-то, все это было достаточно хорошо разработано уже тогда. Так вот, он объясняет, что монархия, которая объединяется с народом единством этики, единством представления о добре и зле, единством веры, вот она со временем деградирует. Почему? Потому что народ или монарх, или все и одновременно, они утрачивают веру, и тогда уже ничего не объединяет монарха с народом. Соответственно, что происходит? Монарх теряет власть над своей элитой, над аристократией, потому что его народ уже не поддерживает. Поэтому, когда говорится там буквально следующее, что тиран, он начинает вытворять там все, что ему в голову взбредет, может быть, он каких-то там... те, кто так делали, их очень быстро казнили. Поэтому бывший монарх, а уже тиран, он начинает что делать? Он начинает следовать интересами олигархии, наиболее богатым, или аристократии, если там еще есть настоящая, нормальная аристократия.
Точно подмечено, айда Полибий.
После этого что происходит? Аристократия, она сама, аристократ – это человек, обладающий огромной властью, огромным влиянием, прекрасным образованием, и он практически, так сказать, ничем не уступает монарху, но только кроме того, что монарх, это же сакральная власть, он поставляется, так сказать, самим Богом на правление народом, да, нацией. Но когда он утрачивает веру, разрывает связь и с Богом, и с народом, он становится ненужным, потому что аристократ, он и так прекрасно живет, но он может быть в любой день казнен, например, да, за какие-то там дела или просто так, по политическим, просто по доносу. Он может все потерять и быть казнен монархом. Поэтому, конечно, при первой возможности избавиться от монарха, аристократия это делает. Поэтому как только монархия деградирует в тиранию, очень быстро монарха, этого тирана, свергают, и устанавливается аристократическая республика.
Подождите, в таком случае по Полибию, свергая монарха-тирана, на его место что, другого не ставят монарха?
Нет.
Наступает демократия, типа?
Наступает еще не демократия, а аристократическая форма правления. То есть высшая власть переходит... Вот аристократия, она осуществляет управленческую власть. А в этом случае, когда свергается тиран, она себе присваивает и верховную власть. Но если первоначально это аристократия, это власть лучших, это люди, которые еще сохранили веру, сохранили представление о долге, о чести, тем не менее она со временем точно так же деградирует, и власть из аристократии превращается в олигархию. То есть от лучших власть переходит к самым богатым. Почему это будет происходить обязательно? Потому что нет монарха. Нет монарха, и этот процесс как бы необратим. Аристократия деградирует в олигархию. Что такое олигархия? Олигархия – это монарха нет, это представление о добре и зле нет, это представление только о выгоде, и она начинает нещадно грабить народ. Тогда что происходит? Народ восстает против олигархии и устанавливает демократию. Он устанавливает демократию, власть народа, то есть верховную власть народ присваивает себе, потому что и монарх развратился, и аристократия развратилась, устанавливает власть народ, верховную. Он избирает вот, представителей, опять же, правительства уже или из аристократии, или из кого там, ну, зависит от времени, от исторических условий. Но демократия неизбежно деградирует в охлократию. Точно так же, потому что отсутствует начало вот эти вот религиозные, этические, то вот эта демократия превращается в охлократию. То есть речь о чем идет, что все такое демократия? Это власть большинства. И если на первом этапе все-таки голосуют люди, которые наиболее умные, наиболее там имеют хозяева, да, имеют какие-то интересы экономические, политические, религиозные, то их всегда меньшинство, лучше их меньшинство. И власть переходит к большинству, максимально необразованному, жадному, тупому, завистливому, да, и это превращается демократия в охлократию. И тогда что происходит? Хаос, и тогда народ воздвигает нового монарха, человека веры, потому что всем надоедает, и цикл повторяется.
Круг замыкается и повторяется.
Это все справедливо было в дохристианскую эпоху.
А, кстати говоря, Полибий, когда говорит про веру монарха, он, собственно говоря, какую именно веру-то имеет в виду? Комплекс представлений еще языческих античных о богах, там, пантеоне, там?
Да, конечно, представление о добре и зле, об этике в целом. О том, что правда, что законно, что незаконно, вот об этом. А это все равно проистекает из религии. В данном случае из римской, там, древнегреческой там, религии. Или из какой-нибудь там персидской. Это дело уже, ну, это как бы частности. Но вот этот весь круговорот, он справедлив до христианскую эпоху только. Почему? Потому что после Христа человечество вступило вот в свою... Последний этап, так сказать, своей человеческой истории, окончательного разделения добра и зла, и во время христианства произошла глобализация. То есть проявилось явно, что вот есть тайна спасения, тайна беззакония. И после Христа вся история человечества – это борьба тайны беззакония с тайной спасения, да, или церкви сатаны с церковью Христа. Потому что до церкви Христа был небольшой еврейский народ, он жил под законом Моисея, и этот процесс не имел такого космического, вселенского, там, всемирного характера. Там медленно созревали условия, чтобы могла родиться Богородица. Но после Христа это преобразилось во всемирный процесс. И что здесь стало происходить? Не только возникла церковь Христа, но и церковь сатаны, она структурировалась, она объединилась. Дело в том, что даже сама идея вот этого всемирного царя, она как бы не приходила, судя по всему, в голову там сатане и сатанистам, потому что никогда этого не звучало. Но после того, как Христос пришел, и, собственно, он был объявлен и Богом, и царем, не только евреев, всего человечества, и спаситель, то поскольку сатана, у него творческое начало отсутствует, он только передразнивает Бога. Вот тогда у него пришла эта идея привести к власти Антихриста. И не так, как пришел Христос, где-то в бедности, где-то был распят, а именно действительно, чтобы он получил мировую власть, мировое царство, и сам себя провозгласил Богом. А чтобы провозгласить Богом, вы не можете в атеистическом мире провозгласить себя Богом, вас просто засмеют. То есть в этом смысле вот эта единая религия будущего, объединяющая по сути атеизм, магизм и вот этот вот весь лжеиудаизм и все остальные вот эти вот изобретенные ими религии вроде ислама или там протестантизма, они должны объединить в эту религию, да, и наука.
Это оказывается очевидно, да, необходимым условием, фундаментом для того, чтобы предложение, так сказать, кандидата в мировые правители, в мировые монархии было бы действительно воспринято народонаселением.
Поэтому атеизм, он только это средство разрушения церкви, средство разрушения веры, средство разрушения православных, вообще христианских монархий. И с этим церковь сатаны блестяще, в общем, справилась. Да? Теперь она приступает, так сказать, к следующему этапу, к формированию из этих атеистов уже вот этих, так сказать, верующих в единого Бога, но уже, мы об этом подробно говорили, без Христа и без всякой надежды на спасение. И поэтому в чем тут отличие? Почему круговорот вот этот Полибия, он уже не работает? Потому что тут активную роль играет церковь сатаны уже. То есть уже процессы не происходят сами по себе, вот так, как их описывал Полибий. А уже идет борьба против Христа, сатаны, против церкви Христа, церковь сатаны. Поэтому у них последовательные задачи были именно разрушить христианский мир. А как его разрушить? Надо было разрушить христианские монархии. А как их разрушить, если они держатся как раз на вере? Разрушить веру. И вот когда упрекают, например, там даже вот как-то косвенно даже Алексей Осипов упрекает Николая II в том, что он не смог удержать власть. Но это просто непонимание. Это надо почитать вот монархическую государственность Льва Тихомирова. Он гений, конечно, величайший. Власть монарха не может существовать в неверующей стране. Ничего нельзя сделать. Ничего. Можно превратиться в тирана, но вслед за этим все равно произойдет неизбежное, очень быстрое крушение. Но для этого Николай II должен был предать веру христианскую.
Ну, собственно говоря, нашего государя-мученика, да, в этом его оппоненты-то продолжают упрекать, что он не захотел быть тираном фактически. А действительно, по своему облику нравственному, духовному, по своему складу, он и вся его семья – это наихристианнейший государь вообще во всей, наверное, мировой истории. Почему был и обречен на заклание? Это горько все в каком-то смысле даже сознавать, потому что это до сих пор большинством неосознанно. Большинством даже нашего народа и большой частью наших и православных в том числе. И даже непонятно, когда это будет ли осознанно вполне. Можно сказать, что в этом смысле мученичество царской семьи в идейном отношении, не в прямом, конечно, оно так до сих пор и продолжается.
Да, Николай II не захотел стать Лениным и Сталиным. Тогда его казнили, принесли в жертву сатане и воздвигли Ленина и Сталина, которые воплотили эту тиранию, причем совершенно уже дьявольскую тиранию, совершенно нечеловеческую, уже, так сказать, это антихристы какие-то, да. Но возвращаясь к круговороту Полибия, почему он не действует? Потому что уже в этот вот естественный процесс вмешивается целенаправленная, спланированная работа церкви сатаны, с одной стороны, и с другой стороны церковь Христа. Да? То есть это уже другая природа. Вот эпоха христианства – это эпоха совсем других процессов исторических, вообще другая сущность жизни началась. Поэтому мы видим что? Мы видим последовательное разрушение. Для того, чтобы разрушить монархии, они разрушили веру с помощью магии. Пала Западная Европа, и этот принцип Филиокви утвердила, и потом пошла по пути такого магизма, да. Российская аристократия, вообще цивилизация пала верой в науку, и тут очень много поспособствовал как раз такой прототиран Петр I, можно так сказать. И никаких спасений не было, потому что когда народ и аристократия теряют веру, монархия неосуществима. Осуществима только тирания. Это они прекрасно сделали. Дальше они что сделали? Дальше они установили власть олигархии, власть денег. Но, как у сатаны всегда, все это, так сказать, замаскировано. Они объявили вот эту власть олигархии, ведь у кого сейчас в руках находится верховная власть? Она, прямо скажем, находится у сатаны. Осуществляется она через магические тайные вот эти сетевые структуры, через ростовщиков, через банковскую систему, через ростовщичество, через финансовую систему и через государственное устройство, которое внешне выглядит как демократия. А в реальности это власть богатых, Вот если уйти от духовной, так сказать, от этой темной духовности и вернуться как бы на землю, то в реальности наша демократия – это только декорация. Никакой демократии тут в помине нет, потому что управляются богатыми, очень небольшими, причем эти богатые тайны, это тайная анонимная власть. Мы не знаем, кто реально, там, скажем, сформировал администрацию президента нашего, допустим, да, или еще какую-то. Там совершенно странные люди, как они туда попали, это отдельная тема. Но они осуществляют вот какую-то политику совсем никак не президента.
Понятное дело, есть какие-то тайные пружины, в первую очередь финансовые, и понятное дело, что современная демократия, что на Западе, что у нас, это некая, так сказать, имитация наличия неких формальных институтов, в то время как, скорее всего, это именно вариации форм олигархии, олигархата, ну, плутократия еще есть такое понятие, вполне, наверное, применимо к этим современным формам правления, которые маскируются под демократию якобы.
Таким образом, вот этот вот механизм, круговорот Полибия перестал существовать, а мы видим что? Мы видим как раз история человечества, особенно после Христа, это история разделения добра и зла. Что такое добро? Это воля Бога, зло – это противление воле Бога. То есть по воле Бога, кто хочет, тот спасается в Церкви Христа. Кто не хочет, хочет построить совершенный мир, там коммунизм, инклюзивный капитализм, какой-нибудь идеальный социализм или там этот шариат там бесконечный. Вот эти все люди, они осуществляют тайну беззакония. И для того, чтобы она завершилась, так сказать, своей кульминацией, будет как раз воцарение Антихриста, и который объявляет себя и царем всемирным, и Богом. И мы видим, как к этому ведут как раз дело, вот те силы. Понимаете, вот это наша олигархия. Сейчас, чтобы стать олигархом, ты должен обязательно отречься от Христа, обязательно присягнуть, ну, как минимум, войти в какое-нибудь тайное магическое общество или прямо присягнуть сатане. И тогда тебя допускают до денег, ты становишься как бы олигархом. А если как бы система не сработала, и какой-то честный человек заработал много денег, ну, тогда он встает перед выбором, так сказать, Христос или деньги.
Слушайте, а что значит прямо присягнуть? Это что, есть какие-то, вы считаете, своего рода обряды, инициации, вступления куда-то там в ложу, не в ложу, еще не знаю, как это назвать, или это как-то все-таки по-другому происходит? Тут мы в какой-то области определенной конспирологии уже внедряемся. Или она и не может быть не конспирологичной, потому что понятно, что прямо это, наверное, не засвидетельствовано и толком не описано, или как?
Ну вот у нас все просто. У нас такое пацанское, так сказать, государство, где просто один пацан присягает другому пацану, который во главе какой-то бригады, и говорит: да, я буду на тебя работать.
Реальному пацану, да, типа.
Реальному, да. Четкий пацан присягает реальному пацану, говорит: да, он ему дает хлебное место, и создаются такие структуры, да, где-то там на Западе, и это через компромат, через очень жесткий, это сразу видно, что если какой-то чиновник шаг влево-вправо, то он под таким компроматом, что он никогда не шагнет ни влево, ни вправо, или там куча вот сведений, как их там приглашают на какие-нибудь магические ритуалы с жертвоприношениями, как бы их всех мажут. Кто-то там вступает в какие-то, ну, это все разнообразные методы, каким образом.
Ну да, формы разнообразные. Да, в принципе, это описано отчасти. Даже тут читал как-то одну книгу, которая касается истории определенных криминальных историй в той же Европе, в той же там Италии. И там прямо, в общем-то, описываются определенные случаи, когда в расследовании пропавших людей правоохранители, там те же европейские, итальянские, выходили на аристократические семьи определенные, которые на вполне серьезных основаниях начинали подозреваться в осуществлении каких-то сатанинских прямо ритуалов, когда в жертву приносились вот эти там похищенные люди. И это, в общем, даже не конспирология, а реальные материалы, так сказать, с следственных органов там европейских. Слушайте, у нас, к сожалению, на самом интересном месте заканчивается эфирное время. Как вы сказали, надо будет продолжать по книге Тихомирова и не только.
Но я бы закончил тогда, что вот этот цикл Полибия, он сократился до такого, что разрушаются христианские монархии, устанавливается магическая власть вот этой олигархии, а после этого приходит и устанавливается власть Антихриста уже. Создается религия единая без Христа и религия тайны беззакония. И устанавливается монархия всемирная, и монарх объявляет себя Богом.
Перспективка понятная, историческая. Но, правда, потом приходит все равно Христос с силой, славой великою. Все воскресают на последний страшный суд, а дальше уже новая земля, новое небо, небесный град Иерусалим, где истинным царем будет сам Господь наш Иисус Христос. Что ж, на этой эсхатологической, но оптимистичной ноте мы наш сюжет «Горизонтов» на сегодня завершаем. Если Бог даст, продолжим и эту, и эти достаточно животрепещущие и интересные темы. Спасибо всем, кто нас слушает, кому это все интересно, и кто нам тем или иным образом помогает. И храни всех Господь.
«Горизонт» на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.